И я вас категорически приветствую. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Сергей Вахонин, директор направления системы информационной безопасности, компания «Киберпротект», Москва. Занимаюсь развитием соответствующих систем, обеспечивающих информационную безопасность. В частности, защита всякой разной хорошей информации от утечки.
Что такое утечка? Что этим словом называют? Как бывает?
Бывает. Флешки, к сожалению, под рукой нет. Предположим, что это флешка. Красивая. На ней что-то ценное. Ну, к примеру, список сотрудников студии Дмитрия Юрьевича. С их зарплатами. Я понес ее домой. По дороге потерял. Является ли это утечкой?
Ну, в общем, да. Данные утекли.
Нет. Если она потерялась, это потеря.
Ну, это же терминология.
Это же была единственная копия.
Да.
А вот если ее нашел кто-то, это уже утечка. А если я просто переслал этот список третьим лицам, утечка. То есть любое действие, которое приводит к попаданию информации в ненужные руки, это утечка.
А оно какими-нибудь условно законодательными актами характеризуется как-то? Ну, например, у меня сотрудник взял, записал на флешку и унес. А мне это не нравится. Оно как-то регламентируется или это мои личные страдания?
Личные, в первую очередь, если в организации не был введен режим коммерческой тайны.
Угу.
Если не ввели, ну, сами себе злые буратины.
А как его вводят?
Приказом, распоряжением, регламентом, с ознакомлением и так далее.
Под роспись.
А как же?
Я надеюсь.
А как же? Не подписался, не ознакомлен.
Я...
Ну и здесь есть еще и законодательная, конечно, часть, как же без нее. Государство же тоже бдит.
Угу.
Если мы говорим о доходах студии, это одно. Это коммерческая тайна, допустим. А если мы говорим о зарплатах сотрудников, их адресах, телефонах, это уже персональные данные. А здесь уже федеральный закон номер 152 о персональных данных. И там уже веселее. Так он слабенький у нас пока, сейчас прокачивают.
А часто ли утекает? Как часто сталкиваются?
Да постоянно.
Да.
Постоянно. Новостей-то поток. Другой вопрос, что если за рубежом это законодательство сильно жестче и там обязаны, особенно в заполученных штатах, у нас-то сильно мягче. У нас нет обязательства пока. Ну, гайки закручиваются, потому что государство все не нравится.
Я бы не сказал, что это гайки. Я бы сказал, что приходит в чувство, осознавая, что этим надо заниматься.
Да. Я в отрасли уже 20 лет и все это как бы наблюдаю.
А, я со своей стороны зайду. Мы все неплохо помним 90-е годы, видеокассеты,
а
туда-сюда. Вот каждая видеокассета начиналась с понятной надписи: ФБР предупреждает за незаконное копирование, распространение и прочее, $250 000 штрафа, и не помню, до 8 лет тюрьмы, наверное, в каждой было. Я вас уверяю, там за этим бдят гораздо лучше, чем у нас.
Да, а я помню, как я писал статью о том, как из Первого канала утекли исходники Шерлока Холмса до того,
точно,
как они вышли в эфир.
Да,
это был очень забавный эпизод. То есть там защиты от утечки не было явно никакой.
Почему?
Это же вопрос сознательности.
Не сказал бы. Опять-таки, возвращаясь в кино, я там некоторым образом время от времени кино озвучивал для проката, и внутри студий, ну, там про Мосфильм и говорить не надо, но даже те, кто поменьше, там секретность серьезнейшая. Был, конечно, тоже ряд инцидентов, но, например, там сотрудник не может прийти с флешкой, воткнуть ее и что-то скопировать, и звукооператор не может воткнуть. Вот есть комната закрытая, где сидят админы, там можно воткнуть, но это резко
вопрос где?
Ограничено.
Вопрос
да.
Всегда где и чем. Способов-то много. Компьютеры-то нынче хорошо
оснащены. Мужик не перекрестится.
Да.
Печально, что из таких серьезных контор вот так вот. Но это же человеческое, да?
И да, и не только. И промышленный шпионаж не сбросишь со счетов. Прекрасно помню историю, как один из российских промышленных производителей, собственно, генеральный директор, владелец, пригласил меня выступить перед расширенным советом директоров, чтобы донести до всего вот руководящего коллектива значимость. Потому что им совершенно не нравилось, когда их новые наработки через пару месяцев могут всплыть у китайцев. Это до сих пор наш клиент.
Угу.
И я не слышал их недовольства. Это первый фактор, да. Второй, ну, естественно, человеческий, конечно. Я же сознательный. Я же хочу помочь компании. Я в офисе я не успеваю. Поэтому я беру что-то хорошее, с чем я работаю. Закидываю к себе в облако, на флешку ту же самую, на бумажку он распечатываю, дома помарки. Ну, по дороге потерял.
А что такого?
Ну, тот же человеческий фактор, кроме раздолбайства, может и к личным интересам приходить. Я завтра хочу в другую компанию. Да. Мне не повредит.
Клиентская база.
К примеру. Это самый жирный кусок обычно, который происходит. Вариантов-то много. Какая информация имеет ценность, знает только сама организация и лица, принимающие решения. Если они заинтересованы, это один разговор. Если нет, ну, значит, гром грянет. Вот. Ну, опять же, человеческий фактор, да? Есть же еще и трекли, условная канва. Сейчас же у нас огромное количество данных в облаках, в веб-сервисах. И постоянно на слуху вот эти утечки больших баз. Есть уже тоже, к сожалению, мы немножко не можем помочь, потому что наша ориентация – это на рабочие станции, на внутрикорпоративные вещи, а это то, что торчит наружу. Но здесь тоже работает человеческий фактор, когда некорректна настройка баз, серверов, когда остаются базовые модели безопасности. Специфические сервера для поиска шадан и так далее находят такие, публикуют.
И доброжелатели... Мой любимый пример. Есть такая известная актриса Дженнифер Лоуренс, дама прекрасная во всех отношениях, получила письмо. Вы у нас VIP-клиент в корпорации Apple, и поэтому у вас должны быть VIP-пароли. Срочно пришлите старые, а я вам пришлю новые.
Это уже социальная инженерия.
И после чего, ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы свои пароли кому-то отправлять.
Ой, в таких случаях более чем достаточно.
Фотки высосали, вывалили в сеть, ну, поймали, покарали, но фотки-то вывалили.
Ну, это немножко другая область. Осторожно. Да, это же немножко другая область. Это же люди сами себе отдают...
Напрасно.
Да. Но мы думаем все-таки о корпоративных вещах, не о личных вещах граждан, которых они у себя дома в фотоархивчиках.
Ну, то есть, для начала было бы неплохо обеспечить информационную безопасность, ознакомить сотрудников с тем, что от них требуется, ознакомить их с ответственностью, которую они понесут.
Не повредит.
Если что-то там нарушат. Ну, а дальше железо надо как-то ограничивать, наверное, от возможности вторжения.
В этом и соль. В этом и соль. И здесь есть очень интересная парадигма.
Угу.
Я очень часто привожу этот пример. Представим себе доблестного гаишника.
Угу.
Чем отличается наш российский гаишник? Он любит сидеть в кустах. И ждать, когда правонарушение состоится, чтобы его зафиксировать и покарать.
Угу.
И вот эта парадигма, она, к сожалению, в российской ментальности очень сильно присутствует в корпоративном рынке. Как когда вы... служба безопасности ждет, что кто-то проколется, его зафиксируют, упакуют и сдадут, и получат очередную уже гражданскую звезду.
Угу.
Вы где-нибудь видели гаишника, который стоит и говорит, вот здесь двойная сплошная, не объезжай. А это ведь можно? Предотвращать можно?
Ну, я помню, когда мы только начали ездить за кордон, и тут вдруг стоит знак «Впереди камера, вы безумцы, надо же в кустах сидеть и никого не предупреждать, и тебя гада тик-тик, и все, уже штраф готов».
То же самое с техническими средствами.
Да.
Можно предотвращать, можно наблюдать, но одно не отменяет другое. Ведь если сотрудник знает, что за ним ведется контроль, никуда не денешь человеческую ментальность. Наказание, его непреобратимость, ну, резко тут... снижает число желаний.
Тут все время вот меня это как-то всегда удивляет. Вот все ездят в Европу, ах, какая там красота, ах, какой там порядок, все убрано, ведут себя прилично, никто не безобразничает. Все время хочется задать вопрос, а ты в курсе, почему это так? Потому что за тобой смотрят, а за нарушение тебя все время палкой по башке карают сразу.
Да.
Я помню, как приезжаю в город Канны, где фестиваль, там апартамент туда-сюда, и француз, который квартиру сдает здесь, вот этот, пошли в подвал, спустились, а вот здесь контейнеры для мусора. Я сразу предупреждаю, боже вас упаси, бросать бумагу в один и стекло в другой. Если перепутаете, вот 400 евро тебя там слупят, вы имейте в виду, это очень серьезный, вот ничто. не вызвало такой ответственности у француза, как то, что я буду бросать в какие баки, не дай бог ты там что-то перепутаешь. Ну, почему? Ну, а потому что видят, и потому что за это тебя покарают. Вот поэтому красота, дисциплина и порядок. Кто бы мог подумать, а не потому что ты в кустах с радаром сидишь.
Да, но здесь тоже, если подумать дальше, предположим, что есть для этих мусорных баков ровно один приемник, который сам сортирует.
Угу.
И избавляет человека от этой проблемы.
Ну, там-то
с информацией это проще, чем с мусором. Ее можно сортировать, можно классифицировать.
В сборе мусора это же коварство. Это тебя заставляют бесплатно выполнять работу за этих барбосов. На тебя наживаются, и тебя за это еще и наказывают. Ловко придумали.
Да, двойной доход.
Так что же вы противопоставляете возможности утечки данных?
Технические средства, программные средства, которые анализируют, что делает человек, что ему можно делать, что мы, как служба безопасности, хотим видеть. Есть куча разных моделей. От базовой модели, когда нельзя ничего. Есть такой термин «сценарий нулевого доверия». Ну, вот если мне по службе не положено пользоваться веб-почтой, зачем мне к ней доступ? Вот есть обычная корпоративная почта. Пиши через нее. Мне не надо ничего печатать. Зачем мне доступ к принтеру? Вот мы так просто прикрываем возможные каналы,
ну, так и надо,
через которые может уйти. Это первый вариант. Второй вариант. Идем дальше. Смотрим точечно. Почту отправлять можно? Можно. Какую? Кому? Насколько конфиденциальный тот или иной документ, который идет в почту? Можно ли его отправлять в бухгалтерию, можно ли его отправлять наружу и так далее. Это уже сложнее, но это тоже делается. Ну, по крайней мере, у нас это делается. Да, когда в реальном времени машина, стоящая на ней агент, проверяет, что же этот гражданин, именно этот гражданин или именно этот отдел, а не соседний. Может, у него другие привилегии и другие задачи. Что он отправляет, куда, кому, и принимает решение. Заблокировать или не блокировать, потому что все хорошо. Просто запротоколировать, чтобы тот самый гражданин с погонами вынес потом то самое наказание за отправку мусора, куда не положено. Или просто предохранить для истории. Если вдруг гром грянет, мы хотя бы найдем, выясним, отчитаемся.
Я когда-то службу нес, и, уволившись, с удивлением за гражданами наблюдал, у которых раньше ничего этого не было. Как это у вас так устроено? Что это такое? Если я, например, с какого-то телефона звоню в адресное бюро поинтересоваться личными данными персонажа, это фиксируется, что это я звонил и я интересовался. Если я поинтересуюсь какими-то этими тактико-техническими характеристиками автомобиля чьего-то, номер, хозяин и прочее, это с удесятеренной силой зафиксируется, что это ты интересовался этой машиной. Это внутри органов внутренних дел. Не гражданин с улицы, а сотрудник, у которого есть допуск, 2.0 и все остальное. А вот поскольку я был сотрудник, то я стоял в отдельной коробочке, например. И узнавать мои личные данные, если другой оперативник будет узнавать, то это уже вызывает серьезный оперативный интерес. Ты что туда полез-то, а ты кто? С какой целью и прочее, и прочее. Вот гражданам это все время кажется, ну, какая-то чушь, вот эта вся секретность, какая-то глупость никчемная. Ну, они же умнее всех, естественно. А коснись чего? Мама дорогая, как вы так живете, я вообще не представляю. Вот. Вот все, что говорите, все должно быть засекречено. Ну, все должно быть под контролем.
Ну, зачем же все это засекречено? Есть информация. К примеру, классический банковский договор.
Угу.
Вот пока он не заполнен, является ли он секретным, конфиденциальным? Ну, нет, да нет, ради бога, ознакомьтесь, да? Но как только в нем что-то появляется, возникает та самая штука с персональными данными. Отличить их можно? Можно. Есть образец, есть измененный документ. Отличайте, граждане. Не следите за образцами, следите за данными.
Это все решается. Как у вас в целом получается? Вот вы предотвращаете заранее или контора обращается уже тогда, когда все потекло? Нет,
мы-то производители. Мы даем инструмент.
Угу.
Дмитрий Юрьевич, ты вот есть взять сапёрную лопату.
Да.
Что ей можно делать?
Инструмент.
Отличный инструмент. Да. Можно копать.
Можно
не копать. А можно ведь и по голове бить.
Да.
Но производитель лопаты, он же не знает, что с ним будет делать потребитель. В данном случае у нас так же. Мы можем давать рекомендации, да, писать статьи, рассказывать на конференциях, какие-то best practices, вот эти лучшие рекомендации предоставлять. Политпросвет.
Uh-huh, uh-huh.
Но что решит конкретный банк.
Это или маленькая аптека. Дело, да?
Это будет зависеть от их модели безопасности, от их уровня понимания. А здесь вариантов, как с любым человеком.
А вот упомянули софт, который внимательно бдит, куда сотрудник, например, со своего компа заходит, чем занимается.
Ну, что это значит, чем занимается?
Ну,
работой.
Понятно, да. А в рабочее время, может, он играет во что-нибудь?
Да. Может, это как бы уже отдельно, немножко класс программного обеспечения, User Activity Monitoring. Мы это тоже делаем, у нас есть соответствующий кусочек в нашем большом программном продукте Cyber Protego. То есть, он и защиту информации обеспечивает, и мониторинг весь этот, и проверяет, что лежит у человека на машине. Это же как у Чехова. Есть ли на стене первомарки ружье?
Да, да, да.
А если у простого чертежника лежат финансовые отчеты? Как они туда попали? Вопрос. Зачем они у него? Вопрос. Ну, тоже часть, да, это технология Discovery. Uh-huh. Проверка того, что лежит на машине. И вот User Activity Monitoring, когда идет запись того, что человек делает на экране.
Uh-huh.
Вопрос в том, как она ведется. В нашем случае она ведется по уму. Мы предлагаем, по крайней мере, по уму. Можно это я с самого начала до конца. Машину включил, запись пошла, кнопочки нажатые. Все, что на экране было, все потом безопасника, ради бога, сиди, это видео, мультик просматривай. Как в Ашане на кассе. Пожалуйста. А можно поумнее? Включать эту запись не тогда, когда магазин открылся, а когда сотрудник, в случае с Ашаном клиент, подошел к какой-то витрине с очень дорогим алкоголем.
Бывает и такое, да?
Бывает, да. И вот тогда включаем запись.
Угу.
Сотрудник начинает работать с каким-то чувствительным документом. Срабатывает триггер. Вот попытка, отправьте. Неважно, будет ли она заблокирована или не будет, тоже второй вопрос. Но запись. Вот он начал, вот он закончил, пожалуйста.
Угу.
А не весь гигантский мультфильм с субтитрами, титрами и рекламой студии.
А вот бывают особо хитрые. Я неоднократно встречал, что, например, в банках он скопировать ничего не может, потому что софт за этим смотрит. Зато он телефон взял, щелк, монитор сфоткал и продал кому-нибудь информацию.
Дмитрий Юрьевич.
Я же как пользователь задаю вопрос.
Да ладно, Дмитрий пользователь. Юрьевич. Ну, телефон это еще как-то можно. Нейросетками даже писали прототип в свое время, да, детектировать вот прямоугольничек. Ну, я же могу его бумажкой закрыть, ладошкой, со спины.
Да, да, да.
Это первое, да, то есть это все в чистом виде мимикрии.
Угу.
Мы создаем технологии, которые как бы будут полезны. Это может быть даже хорошо продается, хорошо раскручивается. Это все здорово. Может даже и пригодится.
Да.
Особенно если клиент, который сотрудник, будет знать, что такое возможно. Лишний раз побоится. Тоже польза. К сожалению, обходится легко. И самое главное, особенно телепушку никто не отменял. У нас же вот она, оперативная память, наша софт. Зачем мне телефон? Я запомню и пойду. С этим как бороться? Не допускать пользователей к информации, которая не должна быть для работы? Так не бывает. Я помню старую историю, на какой-то выставке мне рассказывали. В каком-то из госархивов с таким жестким уровнем доступа поймали человека, который очень хорошо, почти успел украсть что-то ценное.
Угу.
Как? В день по несколько строчек запоминал. Поймали просто, слишком высокая активность была к этому документу. Вот контроль из мониторинга.
Интересно. Сразу вспоминается художественный фильм «Семь», где маньяка через библиотеку искали, а ответственный товарищ говорил, ну да, ФБР интересуется всеми читателями, которые читают Карла Маркса. Я смеялся, помню. Интересно, у вас там библиотека.
Карл Маркс – коммунизм, да? Как недавно мы услышали.
А вот если ночью все из конторы ушли, а там пришел какой-нибудь этот уборщик и коварно раз включил комп.
Ну, тоже достаточно старый сценарий. Ладно, включил. Есть интересный класс устройств, называется T-Loggers. Что первое вы вводите, когда включаете компьютер?
Я уже не помню.
Пароль.
Да.
Как узнать пароль директора?
Может, бумажка висит?
Нет, она не висит, там безопасник хороший. На самом деле, цена пароля директора в таком кейсе, ну, рубля 20 баксов. 5 баксов за T-Loggers и 15 баксов уборщица, которая прибирает, воткнет к нему T-Loggers, а потом вынет.
Угу.
Потому что он будет записывать все, что человек вводил. Да, вот клавиатурная запись полная. Вот она, начало сессии, вот он, пароль и вперед. Но мы умеем детектировать и блокировать.
Что такое устройство? Это, грубо говоря, флешка, да?
Флешка, которая автоматически пишет. Ну, это достаточно старинный сценарий, сейчас он уже больше экзотический, но тем не менее. Опять же, чтобы уборщик мог что-то с компьютера снять, ему все-таки надо авторизоваться. Uh-huh. Ему надо знать пароль и uh-huh. так далее. Да? То есть, это уже целый комплекс мер, это уже настоящий промышленный шпионаж. Ну, опять же, система вот класса DLP, uh-huh. как у нас CyberProtego, они как раз и для этих случаев тоже предназначены.
А если там коварный промышленный шпион айтишник, а он может софтину эту выключить, хоба, пролезть?
Ну, опять же, во-первых, он должен знать пароль. Предположим, он узнал.
Да, да.
Все, мы забрались, мы директор.
Да.
А, у директора безопасник с ним договорился, бдят, нельзя сливать даже с директорской компании чего, да? То есть, какой правильный директор сам себя ограничил. Редкость? Ну, допустим.
Ну, да, да.
Допустим. Значит, надо снести, да? А воздействие возникает другая штука. Называется самозащита. Если уж мы говорим о безопасности, надо обеспечить безопасность самого продукта. То есть, он не должен давать себя сносить.
Угу.
Защита на уровне операционной системы, драйверов, там, разных вмешательств и так далее. Ну, само собой, все тоже реализовано. Вот этот фактор, кстати говоря, очень часто клиенты недооценивают. Меня это удивляет, но это так.
Ну, возвращаясь к началу, гром не грянет, мужик да. не перекрестится. Да.
да.
А вот бдите только за электронными устройствами, или вот, например, как тут недавно Amazon разоблачали, где там нейросети изо всех сил смотрят, сколько ты сидишь, сколько ты работаешь, сколько ты ел, сколько ты в сортир ходил, сколько ты курил, и они там волками воют, что же это такое.
Какая-то паранойя. Вот это не по-русски, это совсем.
Согласен. Ну, мне, с одной стороны, странно. Если я работодатель и плачу деньги, то я деньги плачу сотруднику за то, что он работает, а не за то, что
как
он курит.
Как говорит Тим Кук,
ходит
не
в
нужно,
туалеты.
Чтобы вы работали не 12 часов, а на результат.
Ну, с одной стороны, в одной работе это так,
но,
а в другой вот
да,
так.
Существует такая вещь, такая концепция и такой класс решения, опять же, как контроль рабочего времени.
Угу.
Я категорически не сторонник.
Угу.
Но они есть на рынке. Эффективность, ну, опять же, ниже плинтуса. Почему? Имитация бурной деятельности.
Угу.
Решает все вопросы такого наблюдения. Да, я начинаю двигать окошком, еще лучше. Продуктивность нулевая.
Угу.
Но система учета времени, она все это, конечно, следит.
Не помогает, да?
Я помню, блажен, кто верует.
Я помню, у нас был такой министр внутренних дел, который внезапно объяснил всем сотрудникам органов внутренних дел, что они каждый день должны писать планы.
Угу. Это... А вечером отчеты.
Да, это вызвало у всех восторг. В смысле, там, в 8 утра поймать одного негодяя, в обед второго, а к вечеру уже всех в суд отвезти. Ты о чем вообще?
Так вы в итоге избавились от преступности?
Нет. И я даже скажу, и лучше-то не стало. И при этом я вот про себя могу сказать, что я каждое утро себе планы пишу на каждый день.
Аналогично.
Тогда не надо было, потому что там работа не такая. А тут надо писать каждый день. И вроде дело полезное, но вы же самое полезное.
Ну, это же самоорганизация.
Как-то извернули, не пойми во что, и никакого толку. Поэтому как вот эта штука поможет заставить всех работать, не понимаю.
Не знаю. Но от утечки информации точно не поможет.
Ну, это типа, которые вот в Амазоне коробки перекладывают с места на место. Там, наверное, полезно.
По-моему, дешевле видеокамеру поставить.
Или так.
Вопрос, до какой степени паранойи дойти?
Ну, и вот, например, я как владелец конторы решил обратиться к вам. Достаточно меня или нужен специальный сотрудник, который в этом понимает, который сможет поставить, наладить? Как это вообще технически происходит?
Ну, айтишные знания, конечно, иметь надо.
Угу.
Вот. Понимание определенное, что такое информация, зачем она. То есть, без классификации какой-то, скорее всего, не обойтись. Но можно пойти по простому пути. То есть, во-первых, базис IT. Да? То есть, хоть какие-то админские представления иметь надо. То есть, уметь поставить софтинку
угу.
надо. В нашей практике вот именно тренинги по нашему продукту мы делали очень редко, потому что мы обеспечиваем клиентов очень детальной документацией, там значит, листов на 600,
о.
Где все расписано. Поэтому нам не доводилось особо обучать, но мы всегда готовы, и это не вредит никогда. А дальше опять же модель, все упирается в модель. В простых моделях везде включить мониторинг – это легко. Реализовать сценарий минимальных привилегий, когда предоставляется доступ только к тому, что надо, это легко. Копать глубже – это уже нужна классификация. То есть, какой именно документ является секретным, какой нет. Но это уже не относится к нашей системе. Ей нужно показать образцы. Это уже другого уровня работы, такого подготовительного плана. Здесь, может быть, даже владелец справится, если он понимает, что у него бизнес происходит, и объемы не слишком гигантские, как в хороших банках. То есть, очень сильно все зависит и от модели, и от компетенции, и от способности, вот эта классическая read the fighting manual.
Ну, если что, помогаете, да? Не только
посчитаете мануал. Ну, а как же? Мануал, для чего поддержка существует, как минимум? Бросать клиента – это нехорошо.
Ну, и вот у нас ситуация-то общеполитическая обострилась. Все катимся известно куда.
Оно... Светлое будущее?
Да. Обещанное. То в 80-м, то в 2000-м. Я несколько светлых будущих преодолел. Это все должно быть строго отечественного производства. Вот как это вообще?
Вот в этом плане, кстати, наше государство сейчас очень серьезные усилия прилагает. Реестр отечественного ПО, выдавливание иностранного ПО. На нашем рынке это как-то уже произошло в целом. Да? То есть, зарубежные конкуренты в DLP рынке практически отсутствуют. Вот уже какие-то остатки в отдельных организациях, где-то они были, а сейчас они ушли и поддержку не продлить. Новые версии не взять, и обновления не получить. Вот их уже начинают замещать. Но именно присутствие крупных зарубежных производителей у нас уже года 4-5 как практически незаметно.
Ого.
Да.
То есть, это так давно...
То есть, наш рынок, он в этом смысле чуть ли не пионер.
Да. Это так давно всем все понятно было, да?
Ну, к чему? Если я 20 лет в рынке, то, в принципе, тенденция понятна была.
А вот вы на российском рынке, у вас есть внутренние наши конкуренты?
А
чем,
как же?
Чем вы лучше их?
Ой.
Практически есть всем.
Опять секунду. Мы лучше. Здесь можно действительно уйти очень далеко в технические дебри. Можно кратко. Во-первых, есть мнение, что более-менее все DLP-продукты похожи. Потому что степень развития, в общем-то, неплохая. Да, и я должен здесь прямо сделать реверанс всем сразу нашим конкурентам, что они молодцы. Да, то есть, мы когда-то на этом рынке были в России пионеры, достигали хороших высот на зарубежных рынках. Вот. Сейчас, ну, есть, конечно, определенная разница. Наш продукт все время развивался вот именно в глубину технических дебрей, чтобы докопаться до каждого маленького узла, сделать множество вариантов реагирования, множество вариантов настройки. Другие продукты шли, например, от развития аналитические части. Красивые картинки, зеленые экраны, тут стрелочка сюда, как это у Латынины, стрелка осциллографа.
Металась как бешеная.
Вот. И мы сейчас тоже четко понимаем, что мы в плане технического оснащения свой продукт прокачали дальше некуда, наверное. И поэтому мы сейчас начинаем развивать уже другие вещи. Во-первых, как раз насыщение визуальной части, богатство аналитики, вот эти стрелки осциллографа хотим сейчас дорастить, да? То есть, веб-консоли, всю красоту, удобство и все безопасность. То есть, наш продукт был изначально заточен на системного администратора, знающего, как работает операционка. Сейчас нам нужно сделать вкусно и удобно еще и офицеру по безопасности, которому не надо настраивать продукт, ему надо пользоваться результатом. Вот. А второй аспект для развития у нас, в частности, это импортозамещение в операционных системах. Microsoft же нас больше не любит.
Apple да никто. Тоже. Да, никто у нас больше.
Значит, остается что? Отечественные линуксовые системы. И вот это очень большой вектор развития, куда мы сейчас за головой ныряем.
А что там особенного для вас?
Все то же самое, просто надо все сделать еще раз.
Не просто.
Очень.
Справитесь.
У нас нет выбора, но есть очень сильная команда, которую мы расширяем, укрепляем, прокачиваем.
Людей на работу берете?
С удовольствием. Приводите.
Сами придут. Все, кого заинтересовало, линк под роликом и про работу, и про обеспечение безопасности, и про все на свете вообще. Обращайтесь, вам помогут. Спасибо, Сергей.
Очень приятно.
На сегодня все.